Ой, ну, надо дать отдельную лекцию, кто где сейчас это руководит. Борьба там ведется постоянно. Ну, например, когда был Советский Союз поднялся за счет Рокфеллеров, например. Вот Рокфеллер просто приезжал там. Вот. Было такое дело. И просто Сталин умело использовал их противодействие, и значит финансирование шло такое. Ну. Это означает, что преданный должен уметь все использовать. Кстати, вот насчет там, о, Сталин с Рокфеллером там дружил, да, сразу, не из этих ли он. Вот, например, есть статистика, которая относится к психологии. С 1967 года, а когда Сталин-то умер? 53. Да, то есть после. С 1967 по 1987 год в СССР было арестовано свыше 2 миллионов человек за этот кусок времени, которых по политпричинам признали душевно больными и лечили принудительно. То есть кололи, просто, ну, просто убивая мозг. Да? Но, во-первых, это было после Сталина. После Сталина уже, ну, много, то есть пик прошел. Не пик вот такой, знаете, есть наработка, бывает, вот человек работает, он перестает работать, а его дела еще в гору идут. Это инерция. Это прошлые заслуги. И то, что после Сталина были какие-то заслуги, говорит, вот это Сталин, а вот без него, смотрите, тоже хорошо. Да нет, после это была просто инерция, то, что он развил. А потом пошло все вниз. Застой. При Сталине была шокотерапия. Да? Как того дерева. Не будешь работать, сейчас мы тебе. И все начали плодоносить. Вот. А потому что плодоносить это нормально. Плодоносить это нормально. Иметь детей это нормально. Работать это нормально. Изобретать это нормально. Вот. И не грех напугать, чтобы ты стал нормальным. Не грех. Ну ладно. Бог не со Сталином. То есть там была тоже, конечно, какая-то психология, но эта психология вела к нормальности. А есть психология другая, где эта психология нормальная, просто оставили, вот что хочешь делай, где хочешь учись, просто ты работай, ты не будь вот непонятно кем, не будь сорняком. А вот эта терапия, как это, психотерапия вот эта вот, она обрадовалась, знаете, когда? Когда пошло ГМО, пошла, когда евгеника пошла, когда можно было колоть, и ты уже изменяешься, когда электрошокеры вот эти, и ты изменяешься, вот тогда они обрадовались. То есть по-другому можно сказать, и мы можем управлять эволюцией человека. Эволюция не определять, ну, не могут, эволюции могут Господь. Я сейчас прочитаю с Бхагавад-гиты, который говорит, глава 13. Глава 13 называется «Природа, наслаждающаяся и сознанием». Это какой текст? 1-2. Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, я хочу узнать о пракрити, природе, о пуруше, наслаждающемся, о поле и знающем поле, о знании и об объекте знания». Верховная Божественная Личность сказал: «Это тело, о сын Кунти, именуется полем». Вот это тело. «Того, кто знает это поле, называют знающим полем». Так вот, я знаю ли я свое тело? Во-первых, когда я его могу узнать? Я могу узнать его, когда шок придет. Вот я сижу и думаю, я нормальный. Вот 20-летний молодой человек сидит, а вот этому 68 лет, он тоже сидит. И пока они сидят и не двигаются, они одинаковые. Но когда они на перегонки куда-то побегут, они свои поля почувствуют. Поля вот эти вот. В чем они состоят, ну, понимаете? В движении, в конкретном действии. Если я действие себе придумываю, В общем, лучше его не придумать. Давайте я себе испытаю, сколько я подыму, сколько я это. Господь, когда делает, Он тебе дает задачу не по силам, а если она тебе не по силам, Он сам впрягается туда. И женщина одной рукой машину может легковую поднять, чтобы ребенка там вытащить. Были такие вещи, были, да? Тогда чудо. Тогда этот шок, он под наблюдением врача называется, настоящего врача, под тем, кто знает мое поле. Я не знаю сам себя. Познай самого себя. Как я познаю самого себя? Везде. Вот буду сидеть и познавать себя. Как? Ковыряться вот так вот. Испытать, что эта машина может. И не надо ее переделывать. Потому что мы не знаем. Мы говорим, мы приходим в религию, мы приходим в психологию. А они говорят, что они знают, что вот это вот. Они говорят, вот это сорняки. И знаете, я обращусь к Библии, я прочитаю, потому что в Библии есть тоже про поле. Матфея 13, тоже, кстати, 13, 24-30. Ну, 13 глава и тексты 24-30. Иисус рассказал им другую притчу. Царство Небесное, это вот, это сердце твое, Царство Небесное, да, внутри нас, которое. Можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — сказал хозяин. Тогда слуги спрашивают: «Может ли нам пойти и выполоть их?» «Нет», — отвечает хозяин. «Когда будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. И в это время, а во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Вот в этой притче там очень много чего, но я что хочу сказать. Вот это поле, это и мое тело, и психологически, это вот не душа, а вот сердце мое. И там может быть много сорняков. И когда мы приходим в какую-то психологию, там говорят: «Ха-ха-ха, смотрю у тебя чего там». Так вот, не надо их вырывать. Потому что, во-первых, если у тебя останется одна пшеница, ты будешь вот такой крутой ходить, и вот я такая вот одна пшеница. Ты, во-первых, гордым станешь. И тебя просто понесет гордость, все, шлагбаум до Бога, ты вообще не будешь знать, для чего это. Ты будешь знать, что к себя, как на подиуме будешь ходить там, вот и все. Вот и вся твоя деятельность закончится. Ну, внешне показательная. Когда сорняки, во-первых, когда вот они маленькие, вот сорняки, то где пшеница и где сорняк, ты даже и не знаешь. Это, может, неудачный пример, там, колосья пшеницы. Ты не знаешь, что у тебя растет и что оно тебе пригодится среди всего этого. Что-то растет как основное, потому что у нас какой-то один букет растет. Но один какой-то вырастет василек, другой вырастет ковыль, другой пшеница. И все нужно. А вся остальная вот эта вот гарнир, она тебя как-то поддерживает. Если я вижу человека, у кого одна там пшеница, или там что-то, вот он себя рафинировал. Ты ГМО, господин. Около ГМО ничего другого не растет рядом. Не выживает просто. И такие люди, они обычно одиноки. С них вся родня поубежала. Им пообщаться не с кем. Результат духовной практики. Типа духовной практики. Результат вот этого психологии дурацкой. Это вообще, забудьте это слово, это ругательное слово. Психология. Не надо душу изучать, пожалуйста. И есть гья, есть кшетра гья. Вот это гья, поле, там кшетра, ну, гья это знающий, гьяна, гья. Есть кшетра гья. А есть, тут еще дальше говорится, есть, который знает все поля. Это вот тот, который я, если при условии, что я буду двигаться, и двигаться не тогда, когда меня уже шпыняют, а когда я сам решил, он мне говорит. Потому что когда меня вот там шпыняют чем-то, и я двигаюсь, это когда произошел шок, все рушится, меняются декорации, и я как затравленная собака бегаю, куда приткнуться, чтобы спастись. это не является движением. Настоящий человек, который опирается на Бога, смотрит, да, что-то происходит. Посмотрим. Да. Вот. Настоящий человек, когда все замирает, он знает, что с этим двигаться. Бог закончил, переставил декорации, мне что-то с этим надо делать. Он не бегает, не пассивно реагирующее поведение. Так можно отличить живого человека от мертвого человека. Мертвый человек паникует, когда вот это раз, а мне тут это не принесли, а уйдите все от меня, я не могу сосредоточиться. Это мертвый человек. Просто вот эта волна идет, волна, вот он что-то там насочинял, а жизнь оказалась другая почему-то, да. И вот его как волнами щепку носит. А когда вот все спокойно, такие люди обычно сидят, о, запас есть. И вот в этот момент, когда все спокойно, остальные двигают этот мир. Вот так отличается живого от мертвого. Ну, это же понятно, да?
Не совсем.
Не совсем понятно. Что ж такое? Когда все движется, живой стоит.
Мне непонятно.
Противостоит.
Мне непонятно насчет смены декорации. И что это значит, что человек в этот момент, кто с Богом, что он ничего не делает. Вот этот момент подробнее можете объяснить?
Ну вот Майдан. Майдан. Смена декорации. Смена декорации. Человек смотрит, понимает. Пришла психология, накачала умы, нашприцевала, сделала электрошок по телевизору. Люди поперлись на Майдан. Да, он понимает. Он понимает, что там сейчас делать нечего. Это волна, это стихия. Людское безумие массовое, это такая же стихия, только она организована. Он пошел, ну понимает, ну да, наверное, ну карма подошла для страны, надо рассчитаться за какое-то там безделие, за что-то. То есть он все понимает. Потом раз, все сменилось, все, он может действовать. Тогда, когда можно действовать, он начинает действовать.
Но есть всегда момент какой-то паузы вот этой, да, правильно?
Ну ладно, по-другому. Вот цунами. Вот идет цунами, все побежали от цунами. Вот в Индии там было и где-то, да, цунами. Все побежали, а один говорит, бежать куда, не убежишь. Нашел покрепче стоп, схватился, его накрыл, он как-то там отдышался. Все, цунами спало. И он пошел освобождать и спасать, которые остались еще в живых. Ну, примерно так. Он противостоит. Это разумно. Живой человек разумен. Тот не разумен. Стихия идет, и он побежал. Куда бежит, сам не знает. Без Бога ж какой разум? Понятно, да? И вот психология, она влияет именно на нашу кшетру, она не влияет на душу, душу нельзя. Но если мое тело, то есть вот этот инструмент, или психология еще расскажет, что мне с хатой сделать, что мне тут как-то правильно там по фэншую переставить или что-то, я это все сделаю, то душа парализована как этим электрошокером. Она сделала что-то, а и что? Потеряла свое вот это призвание. Вот этим страшна психология. Вот еще. И причем это очень трудно делается. Это большие затраты. Душа мучается, мучает окружающих. А почему вы так не сделали, как я сделал? Смотрите, вот же сколько аргументов, какие ачарьи сказали это. Ну и так много-много чего-то говорит. То есть сам сумасшедший, других самому плохо, и окружающим плохо. А как действует человек, который в гармонии с природой, с самой, и главное с Богом, да? С Богом. Он практически выглядит бездельником, практически выглядит странным человеком, но у него как-то все получается. И вот об этом написано опять в Библии. Значит, вот посмотрите на этих небесных птиц. Они не сеют, не жнут, не собирают. В житнице Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Как вот быть как птицы небесные? Это значит пользоваться тем, что дала тебе не цивилизация, а Бог, природа. Если бы мы кушали то, что дала нам природа, как вот сегодня был Шримад Бхагаватам, Катя такое рассказала, у нее есть такая подруга, которая ведет йогу, которая сыроедка, до этого 8 лет. Так у нее есть фигура, она не тощая, и весь мужской пол вот так вот на нее пялится. Потому что у нее глаза горят, у нее все хорошо. Почему? Потому что она просто нормально ест. То, что природа дала. Не надо вот той кулинарии. Вот это. Потому что кулинария это немножко ГМО, знаете, вот все поубивать. И потом присыпать вот этими всякими сахар, соль, и все это, перчика, да, чтобы так вот, хочешь не хочешь, а слюна течет, да, как у Павлова там этого. Не у Павлова самого, а у его собак, да. То есть, ну, есть такие препараты, которые, сахарин, например, он ничего такого позитивного не несет, а сладкий, кажется, в 500 раз старше. Вот это вся кулинария. Так она это, минимум питается, а выглядит ого-го. В больнице не надо, ничего. Почему? Знаете почему? Потому что я чуть-чуть только пальчиками шевелю в своем таланте, а в таланте мне Господь помогает, а больше он мне вообще ничего не помогает, потому что все остальное искусственное. И я вот как птичка небесная, делая свое, мне говорят, смотри, как везет, смотри, какая фигура, как у него вообще все получается, а я как птичка небесная, потому что все остальное делает Господь. Я беру, отметаю все Господне, делаю вот это свое, себе базу, и на эту базу вообще вся уходит жизнь. Я готовлюсь к чему-то уже не до таланта. Вот. Еще раз прочитаю. Я когда читал раньше эти слова, думал, к чему это надо какое-то безделье призывают, типа, да, ничего не надо делать, тут же надо заводы строить, там, понимаете. Вот. Потому что, если мы избежим влияния пагубного психологии на нас, вот этой сатанинской, мы останемся теми, кто мы есть. И будем знать свою кшетру. А то, что и эта кшетра, этот инструмент поможет нам, ну, сделать что-то для других. А других знает Господь. И вот он у меня изнутри и будет подсказывать. А так ты не знаешь ни себя. Знаете, психологи, они себя не знают. Но про других они тебе все расскажут. Вот. Вы думаете, я говорю про психологов? Я говорю про всех нас. Мы же такие. Сам себя не знаешь чего? Себе ладу не можешь дать? Про других я всех могу характеризовать по полочкам. Вот что делают психологи. То есть они не видят наличие души там. Они не видят наличие Бога там. Знаете, у нас есть такая сейчас реклама. У нас на сайте впервые переведена книга Шрилы Прабхупады. И выложена у нас на сайте. На русский язык. Впервые. Больше нигде нет. Ее перевел, зачитаем. Переведена на русский язык. Наконец-то. Она, знаете, какая маленькая. И она настолько маленькая, что извратить ее не получится. Поэтому, когда вот большая, да, там можно много чего. А когда маленькая, извратить не получится. То есть маленькие книги не переводятся. Знаете, как называется? А как же она называется? Во-первых, кто перевел? И он готовит еще один перевод. Это Юрий из Николаева. Профессиональный переводчик. Перевод пословный. И вот цитата из этой книги. Называется книга Шрилы Прабхупада. «Трансцендентное учение Прохлады Махараджа». Ну, что бы нам не перевести, да, Прохлады Махараджа? Нет, нам не дают. И небольшая цитата из этой книги. «К сожалению, мы забыли, что Кришна, Бог, есть всепроникающий. Эта память должна быть возрождена». Это Прохлада Махарадж говорит, демонов-то, да? Прохлада Махарадж говорит, что верховная личность Бога идентична всепроникающей верховной душой Параматмой. А что нас учат? Не-не-не-не-не. Это обезличенный малюсенький аспект. Вот так работает сатанинская психология, чтобы забрать у нас базу, платформу, которая незыблема. Когда с тобой случается что-то такое торнадо, только это остается незыблемо. Но нам сказали, так это ж не Бог. Это не Бог. А я еще раз на бис читаю. Прохлада Махараш говорит, что верховная личность Бога идентична всепроникающей верховной душой Параматмы. Кто разумен, может ощутить присутствие Верховного Господа везде. Ощутить, не увидеть, не узнать, а ощутить. Кто разумен, может ощутить везде. Человек со стороны может полагать. Человек со стороны — это значит кто? Это лжегуру в данном случае. Может полагать, что нет различия между Богом и его чистым преданным. Нам что говорят? Между духовным учителем и Богом нет разницы. Что пишет Прабхупада? Человек со стороны, вообще, о чем он сюда пришел? Человек со стороны может полагать, что нет различия между Богом и его чистым преданным. Но это только из-за скудного объема знания. Вот я зацитировал чуть-чуть. И вот это вот немножечко о религии. Есть, конечно, настоящая религия. Есть, конечно, настоящая религия. Есть, конечно, даже в затваренной религии есть такие центры, где там главное, чтобы нормальный лидер был, он тебе правильно скажет. А в остальных случаях религия себя дискредитировала. Ну, например, вот справочка немножко. 1958 год, 40% церквей в СССР. Кстати, обращаю ваше внимание, это было опять после Сталина. Сталин не закрывал их. 1958 год, 40% церквей в СССР закрылось. Вот взяло и закрылось в один год. Как вы думаете, почему? Отгадайте. Это не революционное время, когда все сказали, будет всемирный интернационал, а это опиум для народа, давай крест снимем под зернохранилище. Нет, это было 58 год. Уже закончилась война, уже прошла эпоха сталинизма, изобилие эпоха, где всех негодяев, если не хотели, только принудительно, вот тогда на Соловки, пожалуйста. Да.
Раскол в церкви был.
Что было?
Раскол в самой церкви был раскол.
Нет. Ответ неправильный. Все гораздо тривиально и проще. Я зачитаю. Только за 1959 год, это показывает суть религии, за 1959 год 200 иереев и протоиереев сложили с себя сан. Порядка 3000 служителей более низшего ушло из церкви. Было ликвидированы епархии Сумская, Челябинская, Ульяновская. Три четверти монастырей было закрыто. Три четверти монастырей. Серьезно, да? Трагедия для Российской Православной Церкви. Более масштабная, чем после революции 17-го года. Что же случилось? Кто еще, у кого есть версии? Что же случилось?
Ну, отошла от политики, поэтому без политики.
От политики. А что, как, что, что было за политика? Я вам скажу. Ничего сверхъестественного. РЦП обязали уплатить налоги. И все. И сразу. И все. Просто сказали, вы немножко там процентов. И все. И закончилась вера в Бога, сняли с себя сан. Вот. Вот. И как? И вот, ну как, до сих пор, и вот сейчас я смотрел это документальная съемка, когда Афонский на Афоне монах, он говорит, куда уже это податься, потому что этот Кирилл, этот Гундяев, вместе с этим, с Папой Римским обнимается, тот сатанист, и сейчас они приезжают на Афон, и что нам вообще делать? Что, все, все. Это я к тому, что придет, когда вот прямо сюда вот въедут. И для тебя это, и ты поймешь. Вы знаете, вот кто вот сейчас, давайте ближе, чтобы вы почувствовали, ощутили. Единственная опора — Господь здесь, все остальное когда-то поменяется или когда-то извратится. И если вы пришли сюда не из-за Бога, а из-за чего-то, из-за меня, например, то вы будете проклинать того, из-за кого вы сюда пришли. Потому что однажды это поменяется. Худшую, когда приходит шок, именно то, на что я надеялся, я буду проклинать. Я ж на тебя надеялся, а оно опа, и оказалось вот такое. Вот. И потом начинаются аппаратхи, не аппаратхи. Вот сюда опирайся, никаких ни аппарат, ничего не будет. Просто, ну да, ну что-то вот, ну а что ты хотел? Вот. Потому что настоящий учитель просто говорит же, вот у тебя есть себя, не выставляет вместо Бога. И вот в Киеве состоялась всеукраинская, это сейчас, всеукраинская конференция, посвященная защите семейной морали. Вот мне интересно, вот это хорошо или плохо, как вы думаете? В то время как сатанизм просто уже засел, гомосексуализм засел там, и кто обсуждает семейную мораль? Вот странно то, что организатором форума выступил синодальный отдел Украинской Православной Церкви. Ну вот извините, я не верю, что вот такие структуры выступают, потому что я знаю их состав. Состав. Отдел с благословения блаженного митрополита Киевского сия Украины Ануфрия. Тут я еще два раза не верю уже. Понимаете?
Звучит как отдел по борьбе с преступностью.
Да, что вот эти люди, вот. И я зачитаю великих людей, там, как там Эдгар По, там, Бернард Шоу. Что такое религия сейчас? Что такое религия сейчас? Религия плюс психология. Раньше я говорил, учение это религия минус политика. Так вот, политика и психология это близнецы-братья. Близнецы-братья. Просто есть политика локальная, это план на тебя. Есть политика глобальная, план на государство. Вот вся разница. План на тебя называется психология. Потому что есть политика Бога, душа должна воспринимать, атма должна воспринимать параматму, вот и вся моя политика. Внутренняя и внешняя. А если мне говорят как, что-то, это просто сатанизм. Итак, вот что про такую церковь говорят. Церковь это место, где джентльмены, никогда не бывавшие на небесах, рассказывают другим джентльменам про те места, и в которые они никогда туда не попадут. Вот. Эдгар Гибсон, историк. Религия расценивается обычными людьми как правда, умными как ложь, а правительством как полезная штука. Молитва – это требование изменить все законы Вселенной ради одного явно недостаточно достойного просителя. Религиозный, безусловно, счастливее скептика, но этот факт мало отличается от того факта, что выпивший человек веселее трезвого. Это, кстати, Бернард Шоу сказал. Или вот, в организованной религии всегда говорится, что ну, чудеса когда-то были, и вот вопрос задает человек. Ребята, а если Бог есть, то почему его нет? Вот, ну, если он есть, то почему его? О чем бы ни молился человек, он молится о чуде. Всякая молитва сводится к следующему. Великий Боже, сделай так, чтобы дважды два не было четыре. Это сказал вот тот Тургенев. Вот тот еще Тургенев. Полагаю, что я был бы... Хочется остановиться, прокомментировать, но удержусь усилием воли. Полагаю, что я был бы хорошим христианином, но церковь сделала все, чтобы превратить меня в законченного безбожника. Это Фридрих Шиллер.
Это физики, да?
Нет, это как раз религиозный человек. Шиллер, да. А каких великолепных глупцов делает из людей религия? Слова веры часто повторяют не потому, что они истинны, а потому, что их просто часто повторяют. Оскар Уайльд. Просто часто. Но если ты очень часто и долго повторяешь одно и то же, то это в конце концов станет правдой у тебя в голове. Итак, я хочу некоторые вещи, от которых мы бежим в религию, от которых мы бежим в психологию. Ведь сатанизм, он очень умный. Сатанизм к тебе подходит вплотную, и тебя просто за белые рученьки и пытки и все такое, когда ты уже принял сатанизм в его такой красивой форме, в форме религии, в форме психологии и так далее. В сатанизм, то ты изменил свой образ Божий. У каждого свой образ Божий. Образ Божий — это вот такой Бог, я должен на него похож. Нет, ты должен быть ни на кого не похож, и при этом приносить пользу, при этом ни в чем не нуждаться, при этом быть очень востребованным окружающим. Вот это твой образ Божий. Вот. И у каждого оно свое. Итак, от чего нас предохраняют? От некой внезапности. От некой внезапности. Господь всегда нов и внезапен. И нам говорят, что вот эту внезапность надо предусмотреть. И никуда тебе в бой соваться не надо, а Господь всегда внезапен. Надо к этому подготовиться. Вы знаете, Кришна, Према, Бхакти, надо подготовиться. Надо пройти вот это. К любви надо подготовиться. К Богу надо... Как ты к нему подготовишься? Если ты ограниченный, сколько ты бы не вырастешь, он все равно безграничный. Как ты к встрече к нему подготовишься? Встреча с Богом для тебя будет шок. Точно так же, как встреча Арджуны, когда он увидел вселенскую форму. Для него был шок. И любой шок для тебя — это встреча с Богом. И надо радоваться. Я желаю всем всегда быть в шоке. И всегда говорит: я в шоке. Но этот шок хороший. Потому что шок плохой, когда ты готовишься к шоку, готовишься, на себя три короба там вранья всякой, брехни, я не знаю, лжи, вот так окутал, как капустный лист. И потом Господь к тебе вообще даже не подходит. И шок для тебя наступает, когда Господь приходит, разворачивает, и ты видишь правду. И оказывается, тот, на кого ты надеялся, он вообще сатанист и какой-то там такой ориентации, что ты, понимаете, что он делает совершенно противоположно, к чему тебя уговаривал. Что там просто, ну не просто примитив, там просто, ну зверье, ну просто нечеловеческая просто форма. И вот тогда ты в шоке, и вот тогда этот шок тебя разрушает. Итак, шок будет, но шок будет, который тебя либо разрушит, либо обрадует и даст новые силы.
А как он, если он подготовлен к этому шоку, что тот, ну там, динозавр Люк, например, как ему подготовиться? Ну, я имею в виду принять шок, вот этот с улыбкой, я в шоке, быть счастливым. Ну вот он в курсе, он впитывает эту информацию, принимает, что вокруг него, как происходит.
Ну, например, я сегодня был в шоке. Вот. Я пришел, думал, сейчас прочитают Шримад Бхагава, там хороший, раз никого нет. И тут выходит Катя. И для меня был шок. Она такая красивая, говорит, я прочитаю лекции. Для меня был шок.
Не так все было.
Нет, это вам было не так. Для меня было именно так.
Катя.
Я думал, ну все, думал, так, все, сегодня Шримад Бхагава там будет какой-то чего-то. Ну, пообщаемся в конце. И тут выходит Катя во всей красе. И говорит: я всю ночь не спала. Главное, чтобы меня разбудить, если я засну зависасанной. Вот. Вот я не вру. Вот. И она еще, кроме того, все это сделала нам утреннюю службу, и еще сейчас мы будем есть то, что она там сделала. Вот. Для меня шок.
Да, шоке.
Я в шоке, да. Я в шоке. Я на это рассчитывал. Не рассчитывал. Вот. Для меня шок. Но это шок был радостный. А не радостный, если я всех обзвонил, и они раз, ничего, никто не пришел. Вот это был шок, да. И я, знаете, что бы я сделал? Я бы всех бы проклял. Ну, да.
А, это бы нет.
Да, ну просто я давно не планирую. Вы думаете, я добрый, потому что я добрый? Нет, потому что я не планирую, вот я и добрый.
Да?
Да, очень простая вещь, да. Вот. Просто у меня нет, да. Я отбросил плохие вот эти шокеры вот эти, и все, полмозга сгорело.
Как вы это сделали? Мне это так срочно нужно.
Так я ж бизнес.
Два часа.
Да. Ладно, читаю как.
Я посмотрю.
Ну как? Никак. Просто не бойся. Господь говорит, не бойся. Не бойся. Несколько просто слов о шоке. Несколько слов. Я тут записал. Эффект внезапности, незапланированности – это эффект Бога. Бог движется новым, а новое – внезапно. Внезапно. Еще. Если кто-то думает, что он готовится к внезапно. А знаете, что такое внезапно? Внезапно близкий человек умер. У меня онкология. Скажите, я что, готовился к ней? Или у меня развод? Хоть кто-то готовится? Когда внезапно, это внезапно. От Бога такое внезапно, что тебе в голову не придет к этому готовиться. Это к тому, а как это? Кто к чему ты готовишься, ничего хорошего с этого не выйдет. Точно? Что, в шоке вы, да?
Да. А если человек себя мысленно готовит к тому, что когда-то буду старым, немощным?
Ты, значит, ты будешь старым, ты себя очень хорошо подготовил. Хорошо. Да. То ты с Богом,
понимаешь? Причем
скоро. Да.
Не пугай. Не, я не пугаю, просто я объясняю полдня, особенно, чтобы пошла на себя.
Ну да, вы задали вопрос? Да. Я отвечаю. Однажды, когда все, на что ты надеялся, уйдет из-под ног, и ты поймешь, что Бог – это единственная опора. Причем не то, что ты поймешь, то, что Он тебе вот прямо даст новое. Ты даже не знал эту опору, ты вот Бог – это вот шищущий горнита или что-то, нет. Он тебе что-то конкретное даст. И ты видишь, это Бог. Это Бог. И когда ты увидишь Бога в этом, знаете как, что, знаете, Бога ты видишь исключительно в шоковом состоянии. В шоковом состоянии у тебя все по-другому работает. У тебя все мысли останавливаются. У тебя, ну как сказать, или у тебя начинает работать вся голова, все полушария, все отделы мозга. Шок от сатаны, у тебя все останавливается. А шок от Бога, у тебя все включается. Это настолько необычное состояние, что ты думаешь, что все остановилось. А у тебя все включается, и ты видишь все одновременно. Потому что и ты как-то это вот понимаешь, но ты видишь, что в этом что-то. Ты видишь, что убирается. У тебя есть какое-то понимание, ты даже не можешь объяснить. Ну это-то понятно. Дальше, следующий как бы признак. Далеко не у всех Бог является Богом. Вот простые слова, а вы подумайте над ними. Далеко не у всех Бог является Богом. Что это значит?
Потому что у людей другие религии.
Нет.
Они другие вещи.
Если твой Бог не всемогущий, у тебя его нету. Ты за Бога принял что-то другое, что следующим набегающим волной, там цунами смоет. Богом может быть какая-то концепция. Вот поступай с людьми, как это. Любая концепция, нет. Бог, он ну, неповторимый. Сегодня так надо, завтра так. Если твой Бог не всемогущий, то есть если ты думаешь, что ну все пропало, у тебя не было Бога никогда. Итак, далеко не у всех Бог является Богом. Если у тебя нет такого Бога, то ты... Когда начнется этот торнадо, а оно начнется, вы знаете, вообще все уничтожится, земля когда-то погибнет. На чем мы надеемся? Вот это, на вот этот алтарь, ну, когда-то вот что-то, будет что-то, что он исчезнет. Пирамиды исчезнут, Солнечная система исчезнет, Вселенная исчезнет. Так на что нам надеяться?
Может, вообще не надеяться.
А мы не можем жить без надежды. Она же умирает последней. После ней следую я уже.
Будешь переселение на другие планеты.
А, хорошие. Значит, во всей Вселенной все планеты будут уничтожены.
Лучше нам на это даже и не надеяться.
Да, не надеяться. Нет, это неправильно. Надеяться только вот на Бога. Но надеяться тогда, когда я понимаю, что Бог всемогущий. То есть далеко не у всех Бог является... Богом. Второй момент. Вот тогда ты узнаешь этого Бога. Когда ты его знаешь, в шоке. ты узнаешь, что когда все пропало, а тебе раз и лодочку подогнали во время этого вселенского потопа. Какая-то лодчонка тебе лично подогнали. Вот скажешь. Вот. И ты тогда обрадуешься, у тебя все включится, получишь программу. Второй момент. Вот и тогда ты Бога узнаешь, и то так, локально. Ты себя узнаешь только в шоке.
Конечно.
Потому что когда шок, ты не успеваешь надеть маску. Ты становишься тем, ты становишься тем, кто ты есть на самом деле.
Да.
Угу. Вот ты думал, ты сам поверил, тебе люди сказали, с тебя брали пример, ты напечатали в газету, смотри, какой классный человек, с тебя является шок, и ты и в этот момент ты понимаешь, вот это ты есть. Вот все слетает, маски, да, не удерживаются в шоке. Господь приходит, говорит, извини, не твое. Вот это, и все видят, и ты видишь сам себя, и ты знакомишься с собой. О, вот теперь с чем это надо. Или наоборот, в шоковой ситуации, вот какая-то размазня ходила, и тут раз, и он герой оказывается. Есть и такое, да? И все говорят, во, смотри. То есть шок это не то, что организовано людьми. Еще. Внезапно это когда нет. Что такое внезапно? Мы вот говорим внезапно. А что это конкретно? Внезапно это когда нет возможности посоветоваться, проголосовать. Да. То есть только твои да и нет. Если они, конечно, у тебя есть эти да и нет. И если у тебя нет своих да и нет, то есть Господь, он говорит так, это одобряем, это отказываемся. Ты не ходишь и говорит, а как в одном партийном фильме было, а какую мне занять позицию? Там в решении кого-то там исключать надо. Это говорит, партийную какую же еще? Какую мне это уходит, боится, чтобы его там не сместили. Вдруг он не так руку поднимет. Не в то время, когда надо было. У тебя должно быть свое, да и нет. А если они у тебя есть, то тогда вот ты. Следующий момент. Происходит переоценка ценностей. Мы ценим только то, что раньше не ценили, когда у нас это начинают забирать. И вот тут интересный момент, я хочу сказать. Не все, что у нас забирают, надо отдавать.
Да.
Да. Ой, там рубашку потянули, отдай и вторую тоже, да? Не-не-не-не-не. То, что мне Господь дал, и начинают забирать, вот тут Господь и проверяет. А ты вообще ценишь это или нет? Вот когда здоровье начинают забирать, мы, ой, это надо ценить. А когда не это, знаете, иногда Господь подходит и начинает забирать, который он даже мне дал, талант. Например, а вот та работа нормально оплачивается, ну, тебе придется это бросить просто. Раз, и вот я начинаю это. И я могу отдать. То есть меня можно будет купить. Вот. И я начинаю переоценкой ценностей. Действительно, мне оно надо. И Господь тоже смотрит и говорит, ну как, что можно ему вообще что-то поручить? Вот я ему дал, отдаст он это на какую-то погремушку или нет? А если бы вот этого не было? И знаете, что этим занимается? Вот наше сердце, вот наши там основные какие-то колосья. И очень много, пороков, наверное, да? Вот если бы не было у нас вот этих пороков, было бы только вот мое предназначение, разве нас привел бы в шок появление Господа, смена декораций? Да никогда. Потому что я начинаю трястись и лишнее с меня скатываться начинаю. Начинаю больше ценить то, что мне Бог дал, когда меня за вот эти вот плевелы вот начинают дергать. Буду ли я когда-то там такой чисто преданный, без вот этих плевел, только мой будет плод и все. Никогда не будешь. Вот никогда не будешь. Потому что, ну,
будешь тогда, когда надо.
Они нужны. они нужны. Они нужны. И ты будешь благодарить. И всякие святые были у них всякие. А что Прабхупада ходил, у него там зубы не было. А что Господь зуб не мог ставить ему? Ну, взял бы, вырос, да, или палочкой, почему, да? Что-то это было надо. Что-то это было надо. Кстати, палочка однажды пригодилась в Прабхупаде от собаки отмахнуться. Так вот, да.
Так а почему зуб не ставил? У него денег не было.
Нет, просто протезы не любил. А любой шок – это ревизия. Ревизия – это латинское слово. Ре – это которое, ну, а визио – это видеть. Это пересмотр. Пересмотр. Во время шока ты пересматриваешь сам себя. И во время шока ты или продолжаешь дальше, возвышаешься, или меняешь, или все бросаешь. Это поворотный пункт. Поворотный пункт. Ты не все время идешь вот так вот по прямой. Что еще? Вот спасибо, да, спасибо. Я вот это чувствую, что-то я не досказал. Вот вы мне помогли. Эти плевелы, не надо их вырывать. Не надо их вырывать. Чем занимается психология? Рвет плевела, а заодно и пшеницу. Они созреют, отпадут. Они сгорят. Они сгорят когда? Во время шока. Это придет Господь и заберет. Потому что Он знает мою генетику и генетику не мою. И я думаю, ну у меня есть плевела, а Господь меня, знаете, любит вместе с этими плевелами. И Он говорит, вот эта генетика, которая не та, она абсолютно на твою пшеничку вообще никак не влияет. Никак. Мы должны понимать, что на мое призвание, предназначение, вот какие-то левые привычки могут быть. Я не имею в виду там гомосексуализм, это уже плевела в чистом виде, понимаете? В чистом виде. Например... Ну, может быть, я ем много. Ну, может быть, я аж встаю. А может, вот я женщина, я разведена. И все, теперь все. Это шрам по всей голове, это все, дальше нет. Я преступление. Или я, ну, что-то такое, да, вот такое было. И уж что, теперь я теперь не могу быть Божьим человеком, что ли? Это легко. Господь меня думал, ничего с этим не сделает. И это отпадет само по себе. Когда? Когда придет время жатвы, когда я начну выдавать вот это, а до поры меня просто от гордости это оберегало, или что-то это. И знаете, когда пшеница бывает вот ложится, когда колос, вот знаете, эта стерня, она торчит вот так вот. Вот это вот, как это, плевела, да, торчит, там она не, вот так вот, а пшеница вот так вот раз, созревает, кланяется Богу, да. Вот как вот Арджуна поклонился Господу, когда пришел этот шок, он говорит, вот есть плод, все такое. А это вот, не кланяться, ее так легко выдергивать потом. И пшеница, ни корневая система, ничего не повреждено. Не повреждено. Вот. Происходит, то есть без плевел, вот не обойтись. Не обойтись. И вот, что я хочу сказать. Так, иногда нам придется быть на месте Господа. Что именно на месте Господа? Быть Его карающей силой. Карающей силой. Это если мне просто придут и люди скажут, вот надо что-то делать, ты можешь вырвать плевелы. Вырвать плевелы. И то, если тебе это скажут. Вот так психолог может поступить. И то, если ты любишь этого человека. Не по-другому. Вот. У меня был, например, это, вот дочка, младшая дочка, знаете, как-то она вот воровать что-то начала одно время. Пришли гости, и она раз там что-то потянула, раз, ну, как криптомания какая-то, я не знаю, генетика, не генетика, как-то, да, вот. И я это говорю, когда ей уже было сколько лет-то, я говорю, знаешь, ну, она говорит, да я знаю, а не могу ничего сделать. Я провел ритуал, я начертил круг, нашел бутылку, и там была водка, кто-то выкинул, что за алкаши обычно допивают. Вот. Нашел окурок, в общем, всякую дрянь такую нашел, засунул в бутылку, поставил туда. Я говорю, я сейчас тебя буду выгонять беса. Взял прут и начал, и говорю, буду больно бить. Она говорит, да, терпи. И так раз, 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 после этого все нормально. Все было осознанно, сознательно. Она этого хотела, этого хотела. Все, после этого все нормально.
А бутылка?
А потом выкинул, да все. Выкинул, да все. Потому что, да, я сделал как ритуал. И этот ритуал был шокирующим для него. Да, вот это вот. Или еще какой шок. Как, ну, какой шок. Когда ты рассказывал, что есть такие преданные, не буду говорить кто. Она инициированная, он инициированный, дочка инициированная, дочка выходит замуж за мусульманина. А тут очень богатый человек, и он позволяет себе ее бить, все синее лицо, как у Кришны вообще, да. Вот, и она приходит однажды к этому, ну, такой, а он богатый, ему ничего не сделаешь, там ни милиция, ничего не поможет, и они в таком состоянии, что делать, надо как-то жить, и они не могут, у них вот это шок. Он берет бутылку водки, на троих, до этого не пили, после этого не пили, выпивают, вот какой-то шок, да, раз, они сняли этот стресс, и они смогли дальше жить. Все трое выпили. Муж, жена и дочка. И все. Вот такое было. Или, например, третий. Вот шок, и вроде бы мозгам плохо, но когда ты это делаешь осознанно, когда сам, когда ты понимаешь, не можешь справиться. Или вот, например, идет врач с работы, с ночной, это реальный случай, в Санкт-Петербурге, по-моему, врач с работы. С ночной смены, светает, ну там, знаете, в Санкт-Петербурге не то светает, не то не поймешь, там как-то сумрачно все время. Да, идет и видит вот толпа, трамвай. Под трамвай попал человек, обрезала ногу. И он подошел и видит, что болевой шок. Болевой шок, от болевого шока человек боли не чувствует. Но нервная система как-то может перегореть, что он может умереть от болевого шока, не от боли. Не от боли. И он человек, это было в советское время, и он говорит, товарищи, а нет ли у кого водки? Кто-то скажет там что-то такое. Да. Нет ли у кого-то водки? И тут какой-то такой человек, не сильно интеллигентный, привычным движением из-за пазухи достает початую бутылочку. Вот. И все смотрят, потому что врача, скорой, ну нет ничего. И дали ему, он прямо с горлышка так, и в народе сказали, хорошо пошла, типа не вырвала. И он смотрит так, пульс другой, все. И, то есть человек, жизнь человека была спасена таким образом. Или раньше, во время войны, там отпиливали ноги, там просто ножовку брали, спиливали зубы, на такие мелкие делали. Не было анестезии, водки давали, вот и все, да. Да, то есть это есть такое понимание апат-дхарма. Есть дхарма, когда то все нормально, все понятно. Есть апат-дхарма. Апат-дхарма это дхарма в экстремальных условиях, когда все правила не действуют, когда ну, нет составляющих, чтобы вот как вот по инструкции сделать. И тогда человек, который привык в религии, в психологии, он просто погибает. А человек, который вот действует тем, чем есть, и сам Бог ему подсказывает, и тогда на него это не действует. Ни водка, ни мозги, вот это, тогда это в ну, в спасительном ключе получается. Вот. Рискованные люди, ну то есть живые, и живут до 100 лет и нормально, если на здоровье не жалуются. Почему? Потому что... И вот такие люди, которые могут быть из... Я вам зачитаю, как, например, император Юстиниан успешно решает проблему содомского лобби в высших кругах общества. Пишет Симеон Лотофет. Узнав о мужеложцах, проведя расследование и выявив их, Юстиниан одних оскопил, другим приказал забить острые палочки в отверстия срамных мест и голыми привести в процессии на Агоре. Было же там много чиновников и сенаторов, а также архиереев, которых, конфисковав их имущество, так и водили по Агоре, пока они не умерли жалкой смертью. Какой ужас! Божественный шок! Вот когда вот это пошла вот эта Содом и Гоморра, во имя спасения государства он просто сделал это, вот и все. пока они не умерли жалкой смертью. От начавшихся большого страха остальные стали целомудренны. Понимаете? Они испытали шок и стали целомудренны. Взяли самых злостных, неисправимых, наглых, которые все хотели затворить. Сделали такое примерное зрелище, и остальные стали целомудренны.
Так это еще в Древнем Риме, да?
Ну да, вот этот Юстиниан, да, да. Вот. Чистый преданный. Вот хоть режьте меня, но это правильный царь. Он исправил ужасную ситуацию. Где сейчас эти не сами? Вот. Все. Вопросы.
Вот эти плевелы. По поводу плевелы.
По поводу плевелы.
А если у человека, допустим, как это сказать, есть какой-то у него своего рода такой своеобразный эгоизм.
Вот это, эгоизм?
Да, посчитать за плевел. Но он выражается, например, в том, что человек вот, любит какое-то занятие, допустим, и не хочет от него. Вот не хочет он ему жертвовать и все. Ну, я не знаю, там, например, спорт. То есть, как бы вот, ну, он бы мог это время потратить на кого-то, но он не мог это время тратить на себя. Вот это плевело или нет? Ее надо как бы вырывать или нет?
Ни одну плевелу вырывать не надо. Они нам помогают. Спорт это плевело. Я не занимаюсь спортом. Я бросил спорт специально и осознанно. Я всю жизнь занимался спортом. Я бегал с братом, который старше меня, то есть я был во втором классе, он был в пятом классе. Он бегал на соревнованиях и побеждал в пятом классе. Я бегал, и он бегал не один. А он бегал с группой, которая потом выступала на соревнованиях. Я бегал наравне с ними, они еще удивлялись. Ну, мне просто некуда было родителям сдать, я с ними... Это было хорошее, да. И я как-то подтягивался до старших. Вот. Потом я бегал всю жизнь. Потом я занимался карате. Потом я, ну я чем только не занимался. Потом я пробовал себя там качать, не качать. И потом однажды я понял, по-моему, я просто воздух зря перемалываю. И я начал просто, ну застоялся, то иди в комнате уберись. Ну что-то поправь, всегда что-то есть. И выяснилось, что физической нагрузки вот так у нормального мужика всегда. Даже если за него вся вот эта электроаппаратура делает. Но вместо того, чтобы на трамвай ехать, возьми, пробежись, как братья Знаменские там. Все. И вот ты уже ближе к природе и здоровее. Но до этого мне это было надо. Почему? Потому что если бы не занимался тем бегом или чем-то еще... Там какая-то дисциплина у меня появилась, самодисциплина, там какое-то преодоление появилось, там я чего-то нахватался. Вот. Ну-ка, оно, понимаете, плевелы отходят сами. Если ты сам их уберешь, во-первых, непонятно, плевелы ли ты убрал. Может, ты убрал ты пшеницу.
Да.
Непонятно, что ты убрал.
Ты...
Я еще думал, что буду лекции читать. Да что угодно, только не это. Я молчал, я в 2 года только говорить начал. И все остальное время молчал и слушал, и что-то это делал. И думал, я буду строителем и кем-то, и там 500 профессий сменил. Ну, чтоб я буду лекции, да боже упаси, я вообще не любил это. Любил полное одиночество, и вообще я отдыхаю, когда никого не вижу. Вот. А вот получилось так. Получилось так. Понимаете? Вот. И у всех, я к чему это говорю, что мы не знаем, что у нас оно, в чем Бог нас будет там продвигать. А насчет эгоизма, все кроме таланта сплошной эгоизм, все сплошной. Только есть эгоизм, явно мешающий людям, а есть, ну как-то не очень. И который тоже не очень, он тоже мешает, но если там разобраться, причинно-следственную связь слить, он тоже мешает. Но мы как-то миримся, потому что... мы взаимоэгоисты. Ты мне, я тебе, торговля, это уже все. Чудес не будет. Причинно-следственная связь. Вот там мы и увязли.
А какие-то плевелы во время шоу, конечно, сгорают.
Конечно. Но только те, которые надо. Да. Не все сгорают.
Не все остаются.
Да, еще подсыпят каких-то. Не беспокойтесь, плевелами вас Господь обеспечит. Не, вообще не вопрос. Не вопрос. Не надо ни от чего отказываться. Но в первую очередь не надо отказываться от своего призвания, предназначения и от совести. Вы знаете, есть там вот они были в Афгане, и вот им надо как-то реабилитация. Потому что они ходят, собаки никого не боятся. Они смерть вот так вот видели, какого-то бюрократа, они не боятся, они властей, ничего. Надо им реабилитацию, какую-то лоботомию какую-то сделать. Да. Вот я считаю, что надо всем сделать реабилитацию, кто очень долго был в брахмачари ашраме, просто в монахи, им надо реабилитацию. Знаете для чего? Они все бессовестные. Просто вот такие бессовестные. Потому что у них вот столько лозунгов их там нафаршировали. Это точно лоботомия, самая настоящая. Только без крови. Так вскрывают, кровь течет. А это без всякой без крови. Психология далеко пошла. И у них лоботомия. Совести нету. Человек, это карма. А вот это, да, это политика. Зачем нам политика? Вот Кришна там. Вот так вот я смотрю, это сумасшедшие. Вы же сумасшедшие. В психиатрических домах из нормальных людей делают сумасшедшие. Тут в брахмачари ашрам их делают сумасшедшими. Они теряют остатки совести. Они за инициацию тебе готовы всех продать и предать. А нормальный человек был. И мне Браман говорит, инициация это так важно. Браман говорит, Вишвадакшина говорит, что ачарьи говорят, что инициацию надо любой ценой купить, украсть и вот любой ценой. Извините. Индульгенцию любой ценой или Царствие Небесное вокруг вас, которые, что это такое, или там внутри вас. Что это такое? Это говорят, и они же верят. Поэтому всем, кто очень долго был под облучением религии, психологической религии, а они все сейчас психологические, например, ИСКОН, пожалуйста, знаем, надо пройти реабилитацию совести. И тогда они начнут двигаться дальше. Потому что совесть позволят в мирное время двигаться, проходить какие уроки. И когда наступит шок, он увидит Бога. Совесть не дает тебе, отсутствие совести не дает тебе двигаться в мирное время. Ты плывешь по течению, говоришь, ай, как хорошо, о, Господь, слава тебе, как тут все хорошо, делать ничего не надо, я как птичка небесная, ничего не делаю, ура, 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 наступает шок, и ты погибаешь. Совести нету. Да, тебе хорошо, но может кому-то не очень. Ну, я думаю, надо заканчивать. Желаю всем всегда, всегда, везде находиться в шоке. То есть с Богом.